Домская площадь. С добрым утром!
«Королем свою полосу» – под таким девизом активисты общественной организации «Город для людей» Пилсайта Цилаки проведут сегодня акцию, требуя обустроить на улице Валдемара в столице отдельные полосы для движения общественного транспорта. Если троллейбус и автобус – король движения, как говорит нынешний мэр Тирсис, то почему он, транспорт, должен простаивать в получасовых заторах, а то и дольше, задается вопросом Карлос Крейтис. Он с нами на телефонной связи. Господин Крейтис, доброе утро!
Доброе утро.
На ваш взгляд, а в чем должно заключаться, так сказать, королевское преимущество общественного транспорта, если мы говорим конкретно об улице Валдемара в Риге?
Там ситуация такая, что люди стоят каждый день в долгих заторах, и это касается направления на Лантовый мост. И заторы начинаются иногда у улицы Приана и даже до этого, да, то есть. И проблема в том, что там общественный транспорт едет в одной массе, да, с автомашинами и должен ждать в заторах.
Вы видите такие вот полосы общественного транспорта на всей длине улицы Валдемара или только на каких-то ее конкретных отрезках?
Мы видим решение там с улицы Зидню до улицы Пумпура, да, то есть полоса должна закончиться не доходя до улицы Кронвальда, да, потому что там большой перекресток, и там, соответственно, было бы хорошо не доводить ее до той улицы.
Когда в четыре ряда в обоих направлениях улицы Валдемара едут легковые машины, то они без проблем умещаются даже при самом интенсивном движении. Но вот разъехаться троллейбусу и машине, а одновременно, параллельно двум троллейбусам и еще двум машинам, это уже непростая задача. Не зря водители троллейбусов даже сегодня специально выезжают на середину улицы, чтобы избежать аварийных ситуаций. Вы действительно считаете, что полосы для общественного транспорта решат проблему, а не создадут новые?
Во-первых, надо понять, что на Валдемаре нет четырех полос. Там по стандарту только две полосы движения. Ситуация такая же, как и на Чака, да, то есть и при такой ширине улицы мы предлагаем такое же решение, как на Чака. То есть в данном случае это три полосы движения. Две полосы движения в сторону Лантового моста, одна полоса для общественного, одна для авто, и одна полоса в сторону Саркандаукова. И тогда места хватит для всех, и не будет такой тесноты, как сейчас.
Сегодня вечером вы проводите пикет напротив художественного музея. В чем его суть, в чем он будет выражаться, и сколько участников вы ожидаете во время этого мероприятия?
Во-первых, суть в том, что чтобы что-то поменялось, политики должны услышать нас не только раз в 4 года, но постоянно. Они должны понять, что рижанам, которые пользуются общественным транспортом, это остро необходимо, да. Иначе мы просто теряем людей, которые пользуются общественным транспортом, которые покупают авто и создают еще больше пробок, да. Чем больше пробок на улицах, тем больше все должны ждать. Сколько будет людей, я думаю, будет много. Сегодня хорошая погода. Будут опять большие пробки. Обычно большие пробки как раз вот четверг, пятницу. Приходите, будет весело, будет красная дорожка, будут конфеты, шампанское, безалкогольное. И разные интересные тоже мероприятия, которые мы запланировали.
Карл, скажите, а красная дорожка для кого? Для троллейбусов, для пешеходов, для велосипедистов?
Для клиентов общественного транспорта, да. То есть мы хотим показать, кто должен быть король, да. То есть будет одежда короля, будет короны, будет красная дорожка, все как полагается аристократу.
Когда предыдущий мэр Статис победил на выборах, наверняка вы тоже помните, то первым делом, среди прочего, сказал, что центр, то есть, подчеркну это слово, центр Риги должен быть удобным для всех, и пешеходов, и велосипедистов, и общественного транспорта, и частного легкового. Вы считаете, что политик просто лукавил, говоря эти слова? И возможно ли такое, что центр при, в частности, и таком подходе действительно становится удобным для всех?
Ну, для города на самом деле нету большого выбора, да, потому что это не только наши желания там или мечты каких-то политиков, но это и требования также и правительства, и Еврокомиссии, да, поэтому к 2027 году мы все будем в ситуации, когда надо будет как-то уменьшать движение транспорта в центре города. И как мы это видим, то есть мы не должны смотреть на то, сколько единиц транспорта перемещается по городу. Надо смотреть, сколько людей мы перемещаем, да, вот это самое главное, потому что заторов нельзя избежать, если количество автотранспорта растет, люди покупают больше и больше машин, то есть это без вариантов, да, то есть мы не можем сделать город больше, улицы шире в центре города, да, поэтому все равно мы в один момент мы придем к такой ситуации. Даже если мы сейчас отложим до следующих выборов, мы не сможем бесконечно так поступать.
Ну что ж, спасибо за ваш комментарий. Интересного и, скажем так, королевского вам сегодняшнего дня, Карлос.
Спасибо.
Удачи. Карлос Кретис, активист общественной организации «Пилса это Силвакем», «Город для людей», об инициативе обустроить на улице Валдемара в столице специальной полосы для движения общественного транспорта. Это было одно мнение, а вот другое – поспешишь, навредишь. Тезис о преимуществе общественного транспорта, конечно, актуальный и правильный, но последнее слово должна сказать беспристрастная экспертиза, считает профессор Рижского технического университета, специалист по транспортной логистике Надежда Куницына.
Инициатива действительно интересная. Это вопрос, который требует дополнительного изучения, поскольку голос народа – это очень правильно и очень хорошо, но мы должны придерживаться методологии оценки транспортных потоков. И оцениваем поток машин, оцениваем разные возможности пути этим машинам, использовать другие транспортные артерии города. Как вы знаете, например, зеленая полоса, которая работала и работает на некоторых участках нашего города, она достаточно эффективно помогает разгрузить именно транспортные потоки. Если мы говорим о приоритете общественного транспорта, конечно, приоритет общественного транспорта важен, но при учете реального планирования нашего города, узкие улицы которого не позволяют, собственно говоря, оптимизировать полностью транспортные потоки, но более оптимальное решение при введении дополнительных информационных систем и оптимальному контролю, ежесекундному контролю транспортных потоков возможно. То есть я бы хотела сказать, что нужно пойти классическим путем, сначала оценить как минимум три альтернативы разгрузки данного транспортного узла. И, конечно, без предоставления обходных путей, скажем так, существующим транспортным потоком, мы не можем говорить о том, что данное решение будет эффективно. То есть данное решение приведет к заторам в других участках транспортной сети. И то есть мы хотим принять быстрые и эффективные решения и гадаем, в каком направлении, может быть, мы быстренько разгрузим город. К сожалению, наш город, он исторически так построен, что быстрые решения здесь уже не работают. Здесь нужно действительно проводить глубочайшее исследование для того, чтобы, как говорят медики, не навредить.
Считает эксперт, профессор РТУ Надежда Куницына. И накануне в интернете начался сбор подписей, чтобы полосы общественного движения появились и на улице Валдемара. Пока под этой идеей на данный час подписались 135 рижан. 8 часов и 14 минут. Вы слушаете Домской площади с Риги.
Когда-нибудь, когда планета покинет орбиту, и черный ворон споет риориту, в конце концов все будет, как и всегда, объяснимо. И только глядя на рентгеновский снимок, вспомнишь лицо. Когда увидишь, как болтается коса, вместо креста на груди знак вопроса, и хохоча проходят мимо шуты и пророки, и обжигая твои новые острова. строки гаснет свеча. Неизбежно, неудивительно, центробежно, центростремительно. Когда-нибудь, когда у этих строк изменится ценник, тебя поймет последний твой современник. Все это чушь, ты самому себе из прошлого скажешь, и чтобы смыть остатки памяти, даже встанешь под душ. Неизбежно, неудивительно, центробежно, центростремительно. Мысли и чувства, кварты и терции, все по инерции, все по инерции. Что там за дверью слов этих и нот? Делает ключ один оборот, делает ключ другой оборот. И пусть будет так, пусть на картине ты в роли гвоздя, думая о солнце во время дождя, в слабую грудь вчерашний воздух вдыхая с трудом, все своим ходом, своим чередом, когда-нибудь. Неизбежно, неудивительно, центробежно, центростремительно.
О чем они понятно, но мощно. Песня «Будильник» в эфире Домской площади, 8 часов и 18 минут. Теперь совсем о другом. Золотистые шакалы, еноты, полоскуны и даже лани. Да-да, лани. Список инвазивных животных в нашей фауне продолжает удлиняться. Пройдет еще немного времени, и те, кого пока называют экзотами в природе, станут столь же привычными обитателями латвийских лесов или полей, как, например, зайцы, русаки и белогрудые аисты, говорят зооэксперты и охотники. И способствует этому человек Либо Меллер. Продолжу тему.
На прошлой неделе в журнале «Медебес» был опубликован эксклюзивный материал о золотистом шакале и расширении его ареала в последние десятилетия. Есть он и в угодьях вокруг Лепое. Охотник и автор журнала Катарина Штернен напомнила, что впервые это животное было замечено в окрестностях Лепойского озера лет 8-10 назад. А сейчас, как говорит и Катарина, и ее коллеги-охотники, надо признать, что шакал пришел на территорию нашей страны насовсем. И тому есть причины.
Считается, что они пришли к нам из южных стран, следуя за территориями интенсивного сельского хозяйства. То есть это открытые большие пространства без кустов, без каких-то зарослей. И для шакалов это очень хорошая среда жизни. Ну и тем более, конечно, климат немножко потеплеет, поэтому южные виды животных и других существ приходят к нам. В принципе, ничего такого страшного в этом нету. И шакал, он в местах, где волка нет, он впишется нормально. Он будет выше лисы в иерархии хищников. А там, где есть волки, там шакалов не будет. Или будет, но очень мало. Потому что волки регулируют количество этих маленьких хищников, потому что они конкурируют за добычу. Буквально вот вчера в охотничьих угодьях видели шакала. И в течение последних 10 календарных дней около Ниццы добыто 4 шакала.
Эта территория Лепойского озера очень благоприятного для жизни маленьких хищников и других животных. Вокруг озера лагунного типа огромные заросли камыша, много островов, животных никто не беспокоит. Сейчас, как говорит Катарина Штерна, очень много шакалов в Западной Латвии, это Вентспилс, Павелоста, Вергале. Там их добывают регулярно. И в Лепое они теперь есть. Еще одна горячая точка Земгала около Бауски. Там шакалы тоже постоянно присутствуют. Значит, теперь в Латвии есть еще один хищник, который занял свою нишу. В отличие от волка и медведя, шакал не опасен для человека. Доктор биологии Янис Озолинш отметил, что латвийская фауна меняется постоянно, тысячелетиями. Влияют и хозяйственная деятельность, и изменения климата. Золотистый шакал лишь последний по времени из таких обжившихся пришельцев. Когда-то и заяц-русак так пришел, а еще белогрудый еж. Из птиц назовем белого аиста. Несколько веков назад тут жили только черные аисты. Все это не инвазивные виды, а расширившие свой ареал. ареал обитания.
Енотовидная собака, вот это инвазивный вид, но она была ввезена сознательно и интродуцирована здесь в середине прошлого века, чтобы увеличить численность пушного зверя. За это время она натурализовалась и освоилась среди латвийской фауны. У нее есть своя кормовая ниша, но есть и враги, которые ее саму употребляют в пищу. Енотовидных собак в Латвии достаточно много, но больше их не становится, и им некуда перемещаться, занимая новые территории. Еще американская выдра, но и она, как и енотовидная собака, здесь останется. Инвазивным видом в ближайшем будущем может стать енот-полоскун. Это американский вид, который в Польше уже живет в природе, в Германии его очень много. Он стремительно распространяется. Это может быть связано также и с климатом, но в первую очередь тут невольное поведение человека. Ведь вначале енотов-полоскунов держали как домашних любимцев, а потом они распространились в дикой природе.
Но с енотами сложно. Им нужна открытая вода. Недаром их зовут полоскунами. Пока кусок еды в воде не промоет, есть не может. А если мороз и лед? Но, как говорит Янис Озелинч, с изменением климата и енот-полоскун освоится. Еще один чужой вид – лань. У литовцев ее уже много, она стремительно размножается и вредит лесному хозяйству. Но пока распространению на север от Литвы мешает большое число волков и рысей. Лань тоже входит в их меню. Инвазивными бывают не только млекопитающие. Вспомним бычка. Он появился относительно недавно, потеснил нашу рыбу, забрав ее кормовую базу, и размножился так, что его ловят в промысловых объемах. А испанский слизень тоже инвазивный вид. Агрессивно распространяется и очень вредит биотопам и растениям. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.
Природа настолько активно входит в нашу повседневную жизнь, что порой даже трудно представить, что тебя ждет дальше. Например, в тематической группе в Фейсбуке сообщества Гаркалнен буквально на днях прочитал жалобу одной жительницы о том, что в Гаркалне на чердаках завелись куницы, притом такой шум и гам они устраивают, что спасу нет. Люди звонят в конторы, которые занимаются этим в ответственной службе, им говорят, ищите охотников, охотники делают большие глаза, мол, дескать, сами-то можете попытаться что-то делать, что делать, как быть, спрашивают люди, у меня тоже нет ответа. 8 часов и 23 минуты, теперь совсем о другом. Новостями спорта продолжим. НХЛ, команда и болельщики на низком старте нового сезона. Вот-вот и он начнется. С какими новшествами и латышскими ли фамилиями? Узнаем прямо сейчас от нашего спортивного обозревателя Романа Антоновича. Физкульт, привет, коллега.
Время зарядки на Домской площади. Всем привет. Уже завтра состоится первый официальный контрольный матч Национальной хоккейной лиги перед предстоящим сезоном. Составы на сбор объявили уже более 25 команд, и часть из них еще толком там с капитанами не определилась. Но ладно, важно другое. В нынешних составах можно встретить аж 7 латвийских игроков. Это хорошо нам знакомый форвард Ванкувер Кеннекс Теодор Блюгер, вратарь Артур Шилов, форвард Баффало Сейберс Зембус Гиргенсенс и голкипер Коламбус Блю Джекетс Элвис Мерзликин. За Флориду Пентерс в этом сезоне будут играть лучший бомбардир чемпионата Чехии, бронзовый призер чемпионата мира Увиес Болинскис и 19-летний форвард Сандис Вилманис. А в составе вратарской линии Нэшвилл Предаторс числится Густавс Григалс. А он до этого провел 5 сезонов в NCAA и присоединился к фарм-клубу уже в конце прошлого сезона. И в Ванкувере, и в Нэшвилле в группе вратарей есть по 8 претендентов, включая недавнее приобретение Кеннекс Кейси де Смита, который, скорее всего, станет дублером Тэтчер Демко, что, в свою очередь, к чему это все рассказываю, может позволить Артуру Шилову полноценно развиваться в фарм-клубе. Ну, а сам сезон НХЛ начнется 10 октября. После US Open теннисисты традиционно отправляются в сборные играть в Кубке Дэвиса. Розыгрыш трофея сейчас выглядит, очень скомканным и печальным, потому что на трибунах зачастую пусто. Плей-офф финального турнира пройдет в Малаге в конце ноября, и там тоже, скорее всего, будет не очень многолюдно, потому что сборная Испании из группы не вышла. А пока элитный дивизион мучается на нейтральных аренах, кроме Греции. Греки позаботились, чтобы все было особенно красиво. Матч со Словакией проходит в Афинах на стадионе Панатинаикос, который заложили аж в 329 году до нашей эры. А спустя 400 лет его реставрировали на деньги знаменитого греческого оратора Герода Аттика. И тогда стадион полностью переложили из мрамора и заодно придали ему знаменитую форму вытянутой подковы. Смешение классического греческого стиля с римским размахом делает этот стадион одним из символов той эпохи, когда Рим доминировал в Греции. И вот сейчас теннисисты во главе со Стефаносом Циципасом собрали на нем аж 10 тысяч зрителей. Накануне я рассказывал про Лигу чемпионов и ее спортивную составляющую. Сейчас несколько околофутбольных сюжетов, которые тогда в эфир не попали. Зальцбург здорово начал групповой этап Лиги чемпионов, победив Бенфику на ЮЭ-штадио Далуж со счетом 2-0. И вдвойне круто, что добиться этого удалось невероятно молодым составом, в том числе и вынужденно. Перед игрой в списке травмированных значились аж 9 игроков. Один из них все же вышел на поле в старте, но его заменили. В любом случае, средний возраст стартового состава Зальцбурга на этот матч составлял 21 год и 183 дня. А еще это самый молодой состав среди всех команд в истории Лиги чемпионов. Но это еще не все. Юная версия современного Зальцбурга не просто молода, но и успешна. Все предшествующие такие рекорды заканчивались поражением. А самый веселый сюжет первого тайма мадридского Реала против Юниона, когда берлинцы здорово сдерживали соперника, атаки игроков Реала по одному семейству болельщиков. Судя по телекартинке, удары Начо и Чуамени с разницей в 6 минут пришлись выше ворот и при этом угодили в одних и тех же людей на трибунах. Сначала пробил Начо, и мяч поймал мужчина, который, похоже, пришел на игру с женой и двумя дочками. Каждый из девчонок он шутливо постучал пойманным мячом по голове, а потом мяч сбросил болбоем. Проходит 6 минут, Чуамени запулил мяч ровно туда же. На этот раз к восторгу семьи мяч болбоем сбросила женщина. В общем, Реал бил по этому семейству лучше, чем по воротам Униона, и так продолжалось до 94-й минуты, пока Джуд Беллингем не забил первый и единственный мяч в этом матче. Это был 30-й удар Реала в игре, 29 не закончились мячом в сетке, и теперь мы знаем, где оказался мяч хотя бы после двух неточных ударов. Сейчас у меня все, а в 14.10 встречаемся с вами на пятой дорожке.
Спасибо, коллега. Ну, а здесь, в эфире Домской площади, мы с тобой увидимся и услышимся в понедельник в это же время. Это были новости от Романа Антоновича. Мы продолжаем наш утренний информационно-музыкальный эфир.
На этой неделе мы предлагаем вашему вниманию 5 эпизодов подкаста студии «Либо-либо. Империя должна умереть». Саймон Сибак Монтефиоре, Фрэнсис Фукуяма, Нина Хрущева, Тимоти Снайдер, Юваль Ной Харари отвечают на вопросы историка Михаила Зыгоря о прошлом, настоящем и будущем России. В 15.05 с понедельника по пятницу.
Домская площадь.
8 часов и 36 минут. Вы слушаете утреннюю программу новостей и музыки «Домская площадь Си». Время нашего большого утреннего интервью. Бюджетный кризис в Резекне, мэру и думе грозят роспуском, а как в других городах страны, где тоже бюджет уходит в большой минус. Хорошие дороги, муниципальное жилье, когда и за счет чего, после бури, сколько еще ждать помощи пострадавшим от августовской непогоды, депозитная система, что нового, вызовы природы, очень широкий круг вопросов, и все это на плечи хрупкой женщины одного министерства. Инга Берзаня, министр защиты окружающей среды и регионального развития, наша утренняя гостья. Лабрит, доброе утро.
Доброе утро.
Не страшно совсем? Готова со всем этим справиться?
Готова.
Это хорошо.
От первого лица.
Ну, начнем мы с темы, которая сейчас у всех на слуху, и не только в Латгалии, это бюджетный кризис в Рызыкне. На этой неделе руководство города в лице мэра Александра Барташевича должно было представить вам основательные объяснения по поводу ситуации, как она сложилась, как город дошел до такого большого минуса и что дальше. Господин Барташевич уже успел отправить объяснительную, и насколько убедительны его аргументы? Успели вы хотя бы одним глазом посмотреть?
Да, успела. Документ? Да, успела. Он отправил объяснительную, но более-менее ничего такого нового мы с этого объяснительного не узнали от господина мэра. Но то, что вы говорили, что в Рызыкне бюджетный кризис, и что ну, надо посмотреть на то, как и почему он есть теперь этот кризис в Рызыкне.
Как город до этого дошел?
Да, как он до этого дошел? Потому что вот если вы спросите о других муниципалитетах, тоже это важно посмотреть, почему этот кризис. Потому что во многих случаях это могут быть и объективные обстоятельства. Но если мы говорим насчет Рызыкне, то здесь уже у Министерства финансов есть подозрение, что это, возможно, уже в начале года бюджет был принят так, что уже не было запланированы все нужды, которые нужны муниципалитету до конца года. И это уже совсем другая ситуация. Одно, если ты планируешь, и может на весь год, и может тебе ну, с проектами там проблемы, еще какие-то могут быть. Теперь вот было это ветра.
Буря.
Да, буря, которая...
Пронеслась в том числе и по Рызыканскому краю.
Сразу уже, может, расходы увеличились. Проценты кредитов у муниципалитетов очень увеличились на много раз во всех муниципалитетах. Это одна ситуация. А другая, если осознанно, бюджет с самого начала года уже запланирован с минусами. И запланирован такие растраты, которые ну, нельзя укладывать в бюджет, если ты не можешь их позволить. Это как у всех нас. У нас есть зарплата или кошелек, он есть какой он есть, и мы можем запланировать то, что у нас есть. Мы не можем запланировать, не знаю, получаем зарплату на месяц, а запланированием на 20 дней.
Господин мэр, политика, так же, как и вы, это выборная должность, и я допускаю, что далеко не всегда человек, даже долгое время работающий в самоуправлении, наверное, не может сам уследить, но сейчас на политическом уровне, на уровне министерства и правительства в целом говорится об ответственности господина Барташевича. Но только ли Барташевич в этом виноват? Потому что, например, накануне в одном из интервью, в отличие от своего предшественника, господина Спринжука, вы уже в первых интервью заявили об ответственности не только мэра, но и всей Думы в целом.
Да, конечно, потому что это коллективное решение. И сейчас в министерстве мы рассматриваем два варианта. Один вариант, какая ответственность мэра и какая ответственность Думы. И мы будем очень это, ну, аккуратно к этому отнестись, чтобы, как вы говорили, как мэр заявил, что это не только не политическое решение, это должно быть и юридическое, и основанное. И поэтому мы это очень тщательно рассмотрим. И мы хотим дождаться решения Valstkontrolle, и еще информация, которая у нас есть, но еще с Министерства финансов, которое тоже...
может провести аудит и профессионально ответить на вопрос, что это было, случайность или это закономерность, если мы говорим об этой ситуации.
Именно. И на следующей неделе, в понедельник, у нас в Министерстве будет дарбогруппа, или как лучше сказать, собрание, чтобы вот рассмотреть все эти варианты, какая ответственность мэра и какая ответственность всей Думы.
Вопрос спекуляции, но тем не менее я все-таки его задам процентуально. Какова вероятность, что господина Барташевича или, может быть, Рызыкненскую Думу могут распустить?
Я думаю, очень большая возможность.
Больше 50%.
Обязательно больше.
Но бюджетные проблемы Рызыкне у всех на слуху. Однако есть и другие города, где тоже, как вы уже признали, есть местные власти, которые тоже не справляются в сегодняшней ситуации с бюджетом. Где-то буря, где-то еще что-то. И тоже большой минус. Даугавпилс, Валка, Алуксне. Этот список можно продолжать. Скажите, мониторит ли министерство ситуацию с вот такими проблемными бюджетами в других местах или только куда вот... проблемно, случайно ткнется?
Ну, насчет министерства, которое я сейчас руковожу, у нас нет такой функции мониторить.
Это казалось бы.
Да, но это...
Пушганциц?
Это больше как бы... Во-первых, это ответственность самой Думы, потому что она же политически выбрана. Жители голосовали за эту Думу и их бюджеты, и они в первую очередь ответственны за то, что они делают. Но да, такой конкретной функции мониторить финансовые ситуации, как вы уже сказали, министерство, которое я сейчас руковожу, у нас очень большой спектр задач, но этой функции у нас нету сейчас.
Пора взять и это.
Подумаем.
Ну, тогда уже спать придется еще меньше. Мэры на местах говорят, что проблемы возникли в том числе и из-за повышения процентных ставок. Тот самый Эврибор. Но займы местные власти чаще всего берут не в коммерческих банках, а в государственной кассе. Вам не кажется странной такая ситуация? То есть не получается ли так, что государство вот с этими самыми процентами, которые пухнут от увеличения Эврибора, ведет себя так же, как те самые коммерческие банки, которым оно государство... хочет надавать за это по рукам?
Нет, я так не думаю, потому что это не зависит только от государства насчет Эрибора. Но если говорить о кредитных процентах, то я думаю, у нас будут, наверное, очень тяжелые разговоры с Латвийской пошалдейбой Савенейба насчет, как, может быть, поступить. У меня нет сейчас ответа, потому что ответ, который может быть, это сразу оказывает влияние на государственный бюджет. Мы будем об этом разговаривать и думать, потому что, вы правы, действительно, проценты очень увеличились. Но насчет займов, если мы говорим, то муниципалитеты вообще могут брать взаим только вас в кассе. Это сейчас не позволено, в принципе, в коммерческих банках. Это могут только пошалдейбс узнаемыми. Только могут брать...
Муниципальные предприятия.
Да, да.
Сиутумса, еще кто-то.
Да, сами муниципалитеты могут только брать вас в кассе. Но, да, ну...
Мне кажется, это то, что хотели бы услышать очень многие руководители местных властей, то, что вот этот вопрос с процентными ставками сейчас на повестке дня, и хоть как-то государство попытается его решить.
Да, но сейчас обещать я не могу, потому что будет нам этом думать, но я хочу напомнить то, что может не понравиться муниципалитетам. У нас были времена, когда Эрибор был очень низкий, ноль, и, в принципе, у нас были кредиты очень-очень дешевые. Так что экономика, наверное, она циклически развивается.
Ну, хорошее быстро забывается, а плохое забывается еще быстрее. Так. Это, наверное, очень логично. Именно. И завершая тему условного блока резекненского вопроса, допускаете ли вы, что государству придется вливать какую-то финансовую помощь, чтобы не допустить краха, чтобы пособия, чтобы зарплаты выплачивали, чтобы город и дальше мог не только сводить концы с концами, но и выполнять все те функции, которые возложены на плечи самоуправления, общественный транспорт, региональная больница и многие другие жизненно важные функции.
В Резекне, вы думаете?
Да.
Я думаю, что да, потому что само самоуправление уже есть стабилизация из того плана, пришликому, в котором они уже говорят уже о суммах, если я правильно помню, где-то 6 миллионов, то, что необходимо, чтобы закончить этот год.
То есть
это означает,
это что придется государству найти 6 миллионов?
Ну, это, может, не будет как дотация, это, возможно, это будет как займ. Ну, обычно это как займ, а не как просто деньги из бюджета. Но я думаю, что это нужно будет вложить. Может, не точно такая сумма, но то, что помощь будет нужна и будет вкладываться в займы или в другом каком-то арцит методе, это, я думаю, будет, потому что одно — это мэр и дума, а другое — это жители Резекне, которым не надо пострадать в этой ситуации.
Мне кажется, если бы на вашем месте был политик, он бы не говорил так сердечно и так, как вы говорите, как... Вы же руководили достаточно большим городом. Ну, может быть, поменьше, чем Рызыкна, но тем не менее. И вы видите эту ситуацию изнутри и понимаете, что к чему. Инга Берзаня, министр защиты окружающей среды и регионального развития, наш сегодняшний утренний гость. Но если поговорим о другом. Дороге, доступное жилье. В одном из первых своих интервью вы сказали, что это те самые главные задачи, те приоритеты, которые вы в том числе расставляете, занимая эту должность. Говоря об улучшении состояния дорог муниципальных, в регионах. У вас уже есть какие-то конкретные идеи, как это можно было бы сделать? Только ли в деньгах вопрос?
В основном да, потому что, ну, как построить дорогу или реконструировать дорогу или эту улицу, это, конечно, нужны финансы. Да, у нас были разговоры с мэрами других городов. Конечно, это самая болезненная тема, особенно если мы рассматриваем сейчас вопрос насчет школ, то, что делает Министерство образования.
Это упорядочение сети.
Да, это еще больше как бы обостряет эту ситуацию. Я думаю, что мы обязательно сядем за стол один со всеми участниками и будем рассматривать, как этот вопрос решить. Ну, сейчас, как бы сказать, на следующий год у муниципалитетов будет очень много европейских союзных фондов, которых нужно будет...
Оприходовать.
Потому что у нас как... Теперь период начался с 21 до 27, у нас сейчас 23 год.
То есть есть реальная надежда, что за счет этого тоже можно будет частично решить и этот вопрос.
Да, и так что будем решать этот вопрос, будем рассматривать.
Я знаю, что есть некоторые эксперты, которые открытым текстом говорят, что в Латвии слишком много дорог, в отличие от Эстонии или Литвы, уж слишком широкая сеть. Вы уже затронули эту достаточно большую и больную тему закрытия школы. Понятно, что там, где она закрывается, там инфраструктура начинает просто медленно умирать. А где-то и жителей становится меньше, а следовательно, и нагрузка на эти дороги уменьшается. Значит ли это, что каким-то образом в будущем придется государству провести ревизию и просто открытым текстом сказать, в эти дороги будут вкладываться средства, а здесь, ну, извините, здесь как ямы были, так и останутся, и, может быть, их станет еще больше и хуже.
Ну, знаете, в принципе, то, что вы сказали, это уже Латвия свал с цели, они это уже рассказывают несколько лет, муниципалитетов, у них есть приоритеты, на которые денег хватает, а на которых, ну, нужно было бы, ну, как вы понимаете, всем не хватает.
Но это та проблема, которая решается и Латвия с Валсцелью, да, Министерством сообщений, Министерством совместно. Финансов и вашим министерством, которое ведает это
направление. Да, конечно.
Ваша позиция по дорогам. Они все важны?
Я думаю, что они все важны. Ну, знаете, как вот вы так все обрисовали так пессимистично. Ну, конечно, в Латвии количество жителей уменьшается. Это не, ну, это так. Если мы говорим о окружении Риги, то это по-другому. Если о всей другой Латвии, то, к сожалению, это так. Но, по-моему, сначала уменьшается количество жителей, и только потом мы говорим о школах или о дорогах. Ситуация не такая, что вот как вы говорите, если не будет школы, то уже не будет там...
Это не я говорю, это говорят в том числе и некоторые ваши коллеги и жители, которые видят, что происходит.
Такая тенденция.
Люди говорят,
что я, например, в Кулдыгском крае, то, что мы видели, то если мы закрывали школу, то это было уже постфактум, если так можно сказать, что в школе было очень мало детей. Это, конечно, означает то, что в этой сельской местности жителей становится меньше, но не только.
То есть это болезненно, но это, увы, неизбежно. Говоря о закрытии школ и реформировании больниц в регионах, которые фактически местами могут просто превратиться в дневные поликлиники, это неизбежность?
О больницах?
Больница. Например, ситуация в Алуксне, где собирают подписи за то, чтобы сохранить этот стационар, чтобы люди в вечернее время с травмами не ездили, в том числе и на скорой, в Валмеру, в другой регион, а чтобы хирургия сохранилась и в этом стационаре.
Это вам надо спросить у Министерства здравоохранения, как они планируют на это, я не смогу сейчас ответить. но у меня нет информации, что сейчас планируется закрывать где-то больницы. Такой информации нету. Я только что руководила комиссию по социальной в Сайме, и у нас не было таких вопросов. Так что если Министерство здравоохранения кого-то что-то планирует, вам тогда надо обязательно им
спросить. Об этом мы много говорим, и слово «реформа» порой означает и сокращение чего-то, о чем не скрывают в том числе и ваши коллеги. Доступное жилье в регионах – это тоже ваша цель. Как министерство, ну и, возможно, вы в частности, намерены добиваться этой цели? Очень важная, нужная программа.
Да, это очень нужная программа. То, что мы хотели бы
жилищный фонд.
Да, жилищный фонд.
На уровне страны или в каждом отдельном?
Нет,
заборе,
на уровне страны. Это, возможно, было бы вместе с другими уже сейчас капитал Сабедрибы, которые в стране есть, которые вот мог бы заниматься особенно этими вопросами, как улучшить и построить жилье, особенно в регионах, но не только в регионах. В принципе, в Риге тоже это нужно. Знаете, получается так, что министерство, которое я сейчас руковожу, так как оно отвечает за муниципалитетов, получается, в принципе, это как за все. Но вот если так сказать, то дороги — это уже Сатексмисминистрия, больницы — это
Министерство здравоохранения,
школы — это образование, а Майоклис — это, в принципе, Министерство экономики, где евросоюзные программы, которые тоже сейчас процессы, и я надеюсь, в следующем году уже начнется строительство, и вот программы, которые АТИСТ Майокли...
Развивают эту сферу.
Да.
Вы очень оптимистично выглядели, это тоже дорогого стоит. Несколько месяцев уже прошло с момента реальной бури, которая нанесла урон, но местами только сейчас получают компенсацию, только сейчас эти деньги доходят, и то, например, где-то и самоуправление жалуется, что это недостаточно, а некоторые люди до сих пор сидят и ждут. Как тут быть? Ваш комментарий.
Да, в принципе, решение на уровне правительства еще не принято. До 8 сентября нужно было обкопать всю информацию, да, и это сделано. И теперь министерство до следующей недели закончит все рассматривать, что муниципалитеты изнегуши. Сумма будет примерно 5 миллионов, то, что нужно, чтобы ликвидироваться, то, что, насчет бури. И это тогда будет подаваться правительству и рассматриваться. Но это не означает, что это все растраты, потому что есть две точки отсчета. Одна была, это 8 сентября, и вот не помню еще одна, которую муниципалитеты знают, по-моему, в октябре начале было, до которого можно еще подавать заявки, и потом будут рассматриваться и все эти заявки, и проверяться. Если вы зайдете в Майслапа министерство, варам министрия, так вы там найдете все, как подавать и как будут
распределяться. То есть эта тема находится, так сказать, на карандаше, в процессе ее решения. Вот-вот начнется отопительный сезон. Главная хорошая новость, что практически везде тарифы по сравнению с предыдущей осенью и зимой снижаются, где-то даже очень заметно и резко. Значит ли это, ожидаете ли вы, что проблем с отоплением не будет, и везде своевременно оно, отопление, появится, и не возникнет проблемных ситуаций?
Ну, я думаю, если говорить о отоплениях в муниципалитетах, то что муниципалитеты... Я, конечно, не проверяла, но я уверена, что муниципалитеты готовы к апкурс-сезону. Другой вопрос, если вот вы говорите, о затратах какие они будут, если они будут очень высокие, я думаю, тогда правительство будет рассматривать, как помочь жителям. Но вот вы уже, наверное, слышали, что вчера, что только что принято решение насчет садалстиклы, где вот на 60% до конца этого года будет меньше, нужно будет платить по фиксату максу за электричество. Так что это, бюджет у нас у каждого общий. Так что это, я думаю, уже поможет людям, в принципе, прожить эту зиму.
Я смотрю на часы и понимаю, что нам никак не удастся обмануть законы физики. Минута, это 60 секунд. И все-таки напоследок я хочу спросить. Достаточно большая объемная сфера – это защита окружающей среды. Вопросы среды тоже ваша вотчина. Ну, я не знаю, или главное, боль чего больше. Какие вызовы в этой сфере вы ожидаете и каковы ваши приоритеты в этом вопросе?
Ну, если говорить насчет среды, то политическое решение есть такое, что среда будет передана Climate Energetics Ministry. Так что, говорю честно, я несколько дней министр, были очень-очень много вопросов, так что, да, не скажу сейчас сразу насчет среды. Могу сказать то, что, наверное, год еще среда будет в нашем министерстве, и то, что я сама географ и очень люблю природу, так что не забуду про них.
Это важно. Это совпадение, что вы пришли в зеленом костюме сегодня?
Может быть.
Спасибо, спасибо, что в том числе были моменты, где мы задумались, где мы узнали в том числе и хорошие новости. Вы действительно правы, что есть проблемы, но есть и решение. Это важно, что вы тоже приходите со своим видением и с конкретным предложением. Что делать в случае Резекне, что делать с долгами, кредитами и по другим вопросам. Я желаю вам не растерять оптимизма, потому что должность министра – это не спринт, а марафон. И вы к этому готовы. Как вы погрустнели. Удачи вам. Инга Берзиня, министр защиты окружающей среды и регионального развития, была нашей утренней гостью сегодня в большом утреннем интервью нашей программы. Напомню, что это и другие интервью вы сможете позднее не только послушать еще раз на нашей домашней странице, но и прочитать в интернете, а также увидеть в YouTube Латвийское радио 4. Кликайте, подписывайтесь, комментируйте. 8:59, и на этом наша утренняя программа подошла к концу. Спасибо, друзья, что были с нами. Ведущий Андрей Хуторов, продюсер Людмила Вавинская, мультимедийное содержание Даниэля Иоффе и Александры Лина. День только начинается. Пятница, впереди предстоящие выходные. Желаю, чтобы все было хорошо. Висовим стол. Лабако. До свидания. We'll be right back.